И на волнах радио «Свобода».
С новостями часа вас познакомила Светлана Обратнова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Новый всплеск насилия в Дагестане. Президент США Барак Обама подверг резкой критике работу американских спецслужб. Как может развиваться в 2010 году противостояние между Кремлем и сбежавшим в Великобританию бизнесменом Евгением Чичваркиным? Вот такие темы, а кроме того, обзор украинских газет, рубрика «Сетевые разговоры» и новая история Запада и Востока в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. В Дагестане очередной всплеск насилия. В Махачкале сегодня при подрыве смертником начиненного взрывчаткой автомобиля погибли 6 сотрудников милиции, еще 14 человек ранены. Через несколько часов вблизи Махачкалы на железной дороге было найдено взрывное устройство. Были остановлены несколько поездов, в том числе экспресс «Баку-Москва». И сейчас с нами на связи корреспондент «Радио Свобода» в Дагестане Тимур Салимов, у которого мы узнаем, надеюсь, последнюю информацию. Тимур, здравствуйте, и вам слово.
Здравствуйте, Александр. Из новостей последнего часа специалистами ФСБ России по Дагестану установлена мощность взрывного устройства, сработавшего в машине, взорвавшейся у въезда на базу ДПС. По данным ФСБ, мощность составляла около 100 килограммов в тротиловом эквиваленте, и взрывное устройство было собрано на основе штатных боеприпасов. Найдены фрагменты 122 и 125-миллиметровых артиллерийских снарядов. Уточнено количество жертв. Погибли 5 сотрудников милиции, 6 это террорист-смертник. И 19 человек получили ранения различной степени тяжести, 14 из них до сих пор в больнице, в том числе 10 сотрудников милиции. В радиусе 200 метров были выбиты стекла, разрушены там межкомнатные перекрытия в жилых помещениях. Порядка 100 автомобилей, находившихся рядом или на территории базы, частных и служебных автомобилей, тоже повреждено. Министр внутренних дел Дагестана Али Магомедов уже сказал, что погибшие сотрудники будут представлены к наградам, им будут выплачены семьям материальная компенсация. Считается, что бойцы специальной огневой группы преградили дорогу Ниве, в которой находился террорист-смертник, и он вынужден был провести взрывное устройство в действие на въезде на территорию базы, а не на плацу, где в этот момент происходил развод.
Тимур, скажите, пожалуйста, что известно насчет вот этого взрывного устройства, которое было обнаружено вблизи Махачкалы на железной дороге? Что это за взрывное устройство, какой силы и что сейчас происходит с железнодорожным движением?
Александр, движение восстановлено, потому что взрывное устройство было обезврежено в 14.25 накладным зарядом. Его разрушили. После этого кинологи еще раз прошлись по участку железной дороги. Других взрывных устройств обнаружено не было. Оно представляло из себя пластиковую канистру, заполненную смесью аммиачной селитры и алюминиевой пудры. Это такой как бы штатный боезапас боевиков. С самодельным взрывателем на основе перекиси ацетона, там нажимного действия был детонатор. Все как в учебниках, в общем, в интернете можно найти, как эти взрывные устройства собирать. Оно было обезврежено, мощность где-то в 10 килограммов тротиловом эквиваленте. То есть взрывной волной, по оценкам специалистов, могло просто локомотив железной дороги снести.
Спасибо, Тимур. Я напомню, что с нами на связи был корреспондент «Радио Свобода» в Дагестане Тимур Салимов. Президент России Дмитрий Медведев в связи с терактом в Махачкале и попыткой теракта вблизи Махачкалы потребовал от министра внутренних дел России Рашида Нургалиева и директора ФСБ Александра Бортникова усилить контроль за обстановкой на Северном Кавказе. Наблюдатели отмечают, что эта обстановка осложняется в Дагестане в последние недели из-за неопределенности с назначением нового руководителя региона. Срок полномочий нынешнего главы республиканской администрации Муху Алиева истекает. Однако Дмитрий Медведев пока не решил, кого из 5 предложенных дагестанским отделением партии «Единая Россия» политиков он предложит для утверждения региональному парламенту. Может ли сегодняшнее насилие быть связано с политической борьбой в республике? Этот вопрос мой коллега Андрей Шары задал эксперту по северокавказской тематике, обозревателю газеты «Время новостей» Ивану Сухову.
Возможно, есть связь с тем, что Дагестан ждет назначения нового президента. Но утверждать это, так сказать, напрямую и полностью мы тоже не можем. Фон напряженности в Дагестане, он сильно вырос в связи с вот этой вот борьбой за кресло президента республики, которая никак не завершится. Собственно говоря, осталось уже меньше месяца на то, чтобы определить, кто будет следующим президентом Дагестана. И чем дольше продолжается эта неопределенность, тем больше напряженность, потому что все участники списка, подготовленного Единой Россией для того, чтобы президент выбрал из них будущего главу республики, заинтересованы в том, чтобы, в общем-то, дискредитировать действующего главу республики. И не исключено, что какие-то события такого криминального или террористического характера в республике могут быть связаны именно с этой конкуренцией. Но утверждать этого, не имея рукой доказательств, конечно, нельзя. Просто это, в принципе, традиция дагестанской политики. Так было уже в прошлый раз, когда решался вопрос о назначении, тоже было очевидно, что некоторые легальные политические группировки заинтересованы в том, чтобы показать, что действующая власть справляется с ситуацией, и поэтому, видимо, задействовал какие-то свои неформальные связи с подпольем. Но в Дагестане и без этого политического выбора идет достаточно серьезная диверсионная война, и думаю, что, скорее всего, это просто очередное событие в этой диверсионной войне.
Почему именно Дагестан в последнее время стал одним из главных фронтов противостояния?
Речь идет о всех северокавказских республиках к востоку от Северной Осетии. Они давно уже образовали достаточно специфический сектор российского Северного Кавказа. Можно говорить о том, что относительно спокойнее по сравнению, скажем, с периодом большой войны по Чеченской республике, хотя и там периодически происходят и столкновения с боевиками, и террористические акты, и подрывы смертников тоже имели это после достаточно длительного перерыва. Но есть такая версия о том, что усилиями Рамзана Кадырова, который пытался навести относительный порядок в Чечне, вся эта диверсионная активность боевиков была выдавлена в соседние регионы. Но отчасти, может быть, это действительно так. Отчасти просто Ингушетия и Дагестан неизбежно были втянуты в этот процесс распада каких-то нормальных социальных связей, которые неизбежно возникают вокруг очага боевых действий, которым много-много лет являлась Чечня. Естественно, вот эта вот зараза войны, она расползалась на окрестности. Они отличаются от, скажем, республик западной части Северного Кавказа уровнем распространения ислама и качеством этого традиционного ислама. Люди, которые живут там, они более восприимчивы к тем идеям, которые несет вот это радикальное исламистское подполье. Огромное количество милитаризации есть именно в этих регионах, несравнимое с теми республиками, которые расположены к западу от Ингушетии. Совсем другая ситуация экономическая. Гораздо более трагически все выглядит и с безработицей, и с какими-то сохранившимися элементами советской экономической инфраструктуры, которая в Ингушетии, в Чечне и Дагестане практически полностью разрушена. И уровень дотационности этих регионов зашкаливает. Одновременно это очаг такого демографического взрыва постоянного. Да? Кто-то подсчитал, что население Ингушетии в год увеличивается на дивизию. Понятно, что даже если восстановить все производство, которое там существовало при Советском Союзе, и построить такое количество заводов, которые заполнят всю территорию этих субъектов, занять постоянно увеличивающееся количество молодежи просто будет невозможно. Республики не справляются с этой социальной задачей. Именно оттуда уехали давным-давно уже русские. А русские, по крайней мере, на той части Кавказа, где они еще остались, выполняют роль такой социальной подушки безопасности, потому что этнические русские – это, безусловно, лояльная по отношению к властям среда. В тех местах, где они есть, затруднено распространение вот этих вот экстремистских проявлений. Вот это вот совокупный портрет этих трех республик – это те характерные черты, которые делают именно там напряженность гораздо более высокой, чем где-либо в иных местах Кавказа.
Напомню, это было мнение эксперта по северокавказской проблематике, обозревателя «Времени новостей» Ивана Сухова. В эфире «Время свободы». Коротко о новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Махачкале в результате теракта рядом с базой дорожно-патрульной службы погибли, по уточненным данным, 5 сотрудников милиции, еще 14 человек ранены. Сегодня же на железнодорожном полотне в пригороде Махачкалы найдено взрывное устройство, были остановлены несколько поездов. В Челябинской области в результате пожара в частном доме погибли 7 человек, в том числе 3 детей. В Йемене арестованы 3 предполагаемых боевиков Аль-Каиды. Операция по их задержанию проводилась в связи с сообщениями об угрозе терактов на всей территории страны. В Пакистане в результате ракетных ударов с беспилотного американского самолета убиты не менее 3 человек. В Китае в результате пожара на угольной шахте в провинции Хунань погибли 25 горняков, еще 3 блокированы под землей. Руководство благотворительного фонда Сороса заявило, что крайне обеспокоено решением иранских властей запретить контакты с десятками международных организаций. Корпорация Google, владелец крупнейшей поисковой интернет-системы, представила во вторник свою первую модель многофункционального мобильного телефона, смартфона. Аппарат, получивший название Nexus One, должен стать конкурентом iPhone, выпускаемого компанией Apple. Как всегда напомню, что все последние новости Радио Свобода вы всегда можете найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Нашу программу «Время свободы» продолжит обзор прессы. Сегодня это будут газеты Украины. И я беседую в прямом эфире с корреспондентом «Радио Свобода» в Киеве Владимиром Ивахненко. Владимир, добрый день. И мой первый вопрос. До президентских выборов на Украине остается 11 дней. На какие заявления или, может быть, на какие акции кандидатов на пост главы государства обращает сегодня внимание украинская пресса?
Добрый день, Александр. Украинская правда рассказывает об акции под названием «Изгнание Баранова из власти». Накануне ее устроил один из аутсайдеров предвыборной гонки, кандидат на пост президента Василий Против Всех, носивший ранее фамилию Гуменюк. Он и около 100 его сторонников пригнали к зданию Центра избиркома Украины 20 баранов. На животных были написаны краской буквы «Ю» и «Я», символизировавшие основных претендентов на высший государственный пост. Как отмечает издание, время от времени, помахивая метлой перед стадом, главный герой этого действа, Василий Против Всех, таким образом изгонял баранов из власти, заявляя, что на смену им должны прийти молодые профессионалы. О второй серии телевизионных дебатов на Первом национальном канале в публикации «Схватка армейцев» пишет главред. Из 18 кандидатов сразиться в прямом эфире согласились только 12. В этот раз дебатировали глава парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, бывший министр обороны Анатолий Гриценко и лидер Народной армии спасения, депутат Киевсовета Александр Пабот. По мнению интернет-издания, главный итог этих теледебатов – нежелание участников пожать друг другу руки после дискуссии. Гриценко показал себя не только обладателем стройной системы взглядов на государственное устройство, но и реагирующим на раздражающие выпады своего оппонента. В то же время Пабот, подчеркивает главред, не стремился к победе в дебатах. Он показал свои таланты технического кандидата, словно приглашая к диалогу потенциальных спонсоров. «Комсомольская правда» в Украине анализирует предвыборное заявление одного из ключевых кандидатов в президенты, премьер-министра Юлии Тимошенко. Глава правительства, в частности, пообещала, что после победы будет весьма жесткой к тем, кто грабит страну. Наказание за расхищение государственного имущества должно быть таким же, как и за особо тяжкие преступления, убеждена Тимошенко. А газета UA цитирует главу государства Виктора Ющенко, который во время предвыборной поездки по Львовской области назвал Януковича и Тимошенко московскими проектами. Ющенко не сомневается, что если президентом будет избран лидер оппозиции, либо нынешний премьер, то российский Черноморский флот навсегда останется в Крыму, и Украина не вступит в НАТО. Александр?
Владимир, я знаю, что еще одна главная новость сегодня на Украине – это возвращение на родину моряков судна «Ариана», которые несколько часов назад прибыли в Одессу. Что пишут на эту тему?
Газета «Сегодня» сообщает, что рейс спецсамолета из Омана в Одессу с украинскими моряками оплатили бизнесмены, которые откликнулись на обращение президента Виктора Ющенко. Греческий «Балкер Ариана» и 24 члена его экипажа, жители Одесской и Николаевской областей, были освобождены 10 декабря после 8 месяцев пиратского плена. За освобождение судна был заплачен выкуп в размере почти 3 миллионов долларов. «С новым пленом, Украина!» – заголовок газеты по-киевски. Она пишет: «В то время, когда моряки с «Арианы» возвращаются домой, сомалийские корсары постарались захватить 10 новых узников-украинцев вместе с судном «Азиан Глори». Еще как минимум четверо граждан Украины находятся в плену у пиратов на двух кораблях. Сомалийские налетчики – это налаженная, хорошо проинформированная о судоходстве организация со своей инфраструктурой на берегу. Пока их базы не будут уничтожены, остановить бесконечные захваты никто не сможет, цитирует газета советника украинского министра обороны Сергея Близнюкова. Александр?
Спасибо, Владимир. Я напомню, что с свежими публикациями в украинских газетах нас познакомил корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко. Вы слушаете программу «Время свободы». Президент США Барак Обама вчера вечером в третий раз выступил перед американцами. Темой выступления стали результаты совещания с руководителями спецслужб страны после попытки теракта 25 декабря на рейсе Амстердам-Детройт компании «Дельта», когда чуть было не погибли почти 250 человек. В течение нескольких дней Белый дом был объектом громкой критики за неадекватную реакцию на этот эпизод. Особенно доставалось министру внутренней безопасности США Джанет Наполитано за ее фразу о том, что система безопасности якобы сработала должным образом. На этот раз Барак Обама заявил, что он готов безотлагательно принять все меры, необходимые для предотвращения подобных проколов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
Выступая перед журналистами в Белом доме, Барак Обама заявил, что правительство Соединенных Штатов располагало достаточной информацией для пресечения действий гражданина Нигерии Умара Фарука Абдул-Муталаба. Однако спецслужбы оказались не в состоянии связать факты в одно целое. Президент сказал, что не потерпит такого положения вещей. Когда предполагаемый террорист со взрывчаткой поднялся на борт авиалайнера в день Рождества, в системе безопасности произошел сбой, который мог привести к катастрофе. Моя обязанность – выяснить, почему это произошло, и внести коррективы с тем, чтобы мы могли предотвращать подобные атаки в будущем. Обама пообещал, что изменения, в частности, коснутся списка лиц, подозреваемых в причастности к террористическим группам. Этот список является рабочим инструментом служб безопасности полетов. Однако Абдул-Муталаб, как выяснилось, не был в него внесен, несмотря на множество сигналов о его крайне радикальных воззрениях. Барак Обама сообщил, что поручил службам безопасности немедленно разобраться, работать комплекс мер по усилению эффективности антитеррористической защиты. Я требую завершения предварительного анализа уже на этой неделе. Я требую конкретных рекомендаций по исправлению положения. Я требую немедленного проведения этих реформ, чтобы такое не произошло опять, и чтобы мы могли предотвратить будущие нападения. Барак Обама также сообщил, что распорядился приостановить возвращение на родину заключенных тюрьмы Гуантанамо из числа граждан Йемена, подозревавшихся в терроризме. Рождественская попытка воздушного теракта на американском пассажирском самолете усилила озабоченность Белого дома ситуацией вокруг Йемена, ибо террорист-нигериец заявил, что действовал по указанию йеменского филиала Аль-Каиды. Примерно половина из 200 еще остающихся в Гуантанамо заключенных – выходцы из Йемена. Вместе с тем, Обама во вторник подтвердил свое прежнее обещание – добиться закрытия тюрьмы Гуантанамо, расположенной на территории Кубы. Будьте уверены, мы закроем тюрьму в Гуантанамо, которая нанесла ущерб интересам нашей национальной безопасности и стала эффективнейшим инструментом вербовки новых членов Аль-Каиды. Обама, который в понедельник вернулся из 11-дневного отпуска на Гавайях, в эти дни подвергается резкой критике со стороны республиканцев, обвиняющих его демократическую администрацию в слабости перед лицом терроризма и в неспособности устранить пробелы в деятельности американских спецслужб.
У микрофона был корреспондент «Радио Свобода» в США Алан Давыдов. Мы продолжаем «Время свободы». Дело бежавшего в Англию российского бизнесмена, бывшего совладельца московской компании «Евросеть» Евгения Чичваркина, на протяжении всего 2009 года будоражило международную общественность. Российская генпрокуратура требует экстрадиции Чичваркина, обвиняя его в уголовных преступлениях. «Радио Свобода» продолжает подводить итоги года и делать прогнозы. О перипетиях дела Чичваркина, рассмотрение которого продолжится летом 2010 года, в репортаже лондонского корреспондента «Свободы» Натальи Голицыной.
Евгений Чичваркин бежал в Англию в конце 2008 года, перед тем, как был обвинен в январе 2009 в причастности к похищению бывшего экспедитора своей компании Андрея Власкина и вымогательстве у него крупной суммы денег. По версии следствия, Ласкина похитили, чтобы добиться от него возвращения большой партии мобильных телефонов, которые он похитил у компании. Инцидент произошел в 2003 году. По этому делу в России были арестованы вице-президент компании «Евросеть» Борис Левин и сотрудники ее службы безопасности, замешанные в похищении. Стало известно, что ряд лиц, арестованных по делу Чичваркина, пошли на сделку со следствием и дали признательные показания о причастности бывшего совладельца «Евросети» к этому преступлению. В январе 2009-го московский суд заочно дал санкцию на арест Чичваркина, а в марте по просьбе России Интерпол объявил его в международный розыск. Запрос российской генпрокуратуры об экстрадиции Чичваркина был получен британским министерством внутренних дел в июне, которое сразу же запустило процедуру его экстрадиции. В сентябре британский суд выдал ордер на арест Чичваркина, после чего российского бизнесмена припроводили в суд, где после короткого формального опроса он был освобожден под залог в 100 тысяч фунтов. Ему был запрещен выезд из страны, а его российский заграничный паспорт был конфискован. По британским законам дела об экстрадиции рассматривает суд. Как правило, принимающий решение об экстрадиции иностранца министр внутренних дел руководствуется мнением суда. Я попросила прокомментировать дело Чичваркина бывшего начальника правового управления нефтяной компании «ЮКОС», а ныне главу лондонской юридической фирмы «Гололобов и партнеры» Дмитрия Гололобова.
Суд ни при каких обстоятельствах не будет рассматривать вину Чичваркина, то есть это не является компетенцией суда, поскольку преступление по признанию сторон, по признанию, так сказать, самого суда, она имела место в Российской Федерации, то есть суд не имеет никаких полномочий рассматривать данное преступление, суд рассматривает только возможность в соответствии с конвенцией либо экстрадиции господина Чичваркина, либо установлено наличие обстоятельств, препятствующих экстрадиции господина Чичваркина в России. Если суд установит такие обстоятельства, то он, соответственно, в данном случае не примет решение о том, что господин Чичваркин либо в соответствии с теми аргументами, которые представлены его адвокатами, либо имеет место политическое преследование, либо господин Чичваркин не получит в России справедливого суда и, соответственно, как говорится, не справедливой судебной защиты и, соответственно, не представляется возможным его экстрадировать. В деле Чичваркина имеется очень существенная особенность, которую нельзя не заметить, на которую мало кто обращает внимание. Господин Чичваркин отвечает за заявление, что преследование политически мотивировано. И это однозначно осветили все средства массовой информации, что это содержится в меморандуме, содержится в выступлениях. Но, тем не менее, господин Чичваркин занимает позицию, которую, как мне кажется, исходя из содержания предыдущих судов, суд не должен воспринять, и она будет для суда очень трудной. Говорит, что я политически преследую, то есть меня политически преследуют, но я политическое убежище не прошу. В данном случае это очень странно, и, на мой взгляд, это будет странно для суда, потому что человек, который считает, что его действительно преследует по политическим мотивам, ему опасно возвращаться на родину по политическим мотивам, его подвергнуться политическому преследованию, он должен попросить с логики, исходя из логики британского правосудия, политического убежища.
Говорил глава лондонской юридической фирмы «Гололобов и партнеры» Дмитрий Гололобов. 1 декабря Евгений Чичваркин был приглашен на заседание Вестминстерского магистратского суда, где предполагалось слушание его дела по существу. Однако заседание продолжилось всего несколько минут. Адвокат Евгения Чичваркина Клэр Монтгомери обратилась к судье с просьбой отложить рассмотрение дела, мотивируя это тем, что дело ее клиента содержит 29 томов, в которых большинство документов на русском языке. Кроме того, заявил адвокат, поступило много новых документов из Москвы, и перевод всех этих материалов на английский потребует длительного времени – до 9 месяцев. Судья Квентин Перди удовлетворил просьбу защиты Чичваркина. Новые слушания по существу дела назначены на 10 часов утра 2 августа 2010 года. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 30 минут. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Махачкале в результате теракта рядом с базой дорожно-патрульной службы погибли, по последним данным, 5 сотрудников милиции, еще 14 ранены. Сегодня же на железнодорожном полотне в пригороде Махачкалы нашли взрывное устройство. Были остановлены несколько поездов. В Челябинской области в результате пожаров в частном доме погибли 7 человек, в том числе 3 детей. В Йемене арестованы 3 предполагаемых боевиков Аль-Каиды. По данным Министерства внутренних дел страны, задержаны экстремисты, которые были ранены на этой неделе в ходе спецоперации служб безопасности. Операция проводилась в связи с сообщениями об угрозе терактов на всей территории Йемена. В Пакистане в результате ракетных ударов с беспилотного американского самолета убиты не менее 3 человек. По данным пакистанской разведки, удары наносились по тренировочному лагерю талибов в районе Северный Вазиристан. В Китае в результате пожара на угольной шахте в провинции Хунань погибли 25 горняков, еще 3 блокированы под землей. Руководство благотворительного фонда Сороса заявило, что крайне обеспокоено решением иранских властей запретить контакты с десятками международных организаций. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И я напоминаю, что в 22 часа по московскому времени в эфире «Радио Свобода», как всегда, со вторника по пятницу, аналитический радиожурнал «Время и мир». И сейчас со мной в студии автор и ведущая программы Ирина Лагунина. Ирина, здравствуйте.
Добрый день, Александр. Ну, мы продолжаем в нашем эфире своего рода такие праздничные материалы со всего мира предоставлять. И сегодня, естественно, мы будем говорить о том, как празднуется Рождество в Сербии.
А почему не в Болгарии, например?
А вы знаете,
сразу возникает вопрос, почему, естественно, в Сербии?
Вы знаете, потому что в Сербии, на самом деле, очень интересно празднуется. Вы знаете, например, что в Сербии вообще нет традиции елки?
Ну, возможно, что не везде она есть, но расскажите.
Но знаете, что вместо нее? Вместо нее дуб. Причем не просто дуб, а как бы хозяин, глава дома, должен накануне Рождества пойти в лес и срезать небольшое дубовое деревце молодое, на котором еще сохранились старые жухлые листочки. И вот это дерево срубается, вносится в дом, наряжается, иногда смазывается медом. А поутру сжигается, и все, собственно, вот это украшение Рождества сводится именно к украшению этого молодого дубового деревца только на одну ночь, на один день.
Это такая какая-то очень старинная традиция.
Это действительно старинная традиция, но любопытно, потому что понятно, что и эта традиция, как и традиция новогодней или рождественской елки, пришла из язычества, но в Сербии она получила вот совершенно такой другой вид, другую окраску.
Но из язычества это точно, потому что у нас даже вот в эфире недавно была история, связанная с рождественской елью. Один из святых христианских, первых по преданию, чтобы убедить язычников Европы, где-то это случилось в Германии, не поклоняться дубу, который они считали священным деревом. Этот дуб спилил, он упал, повалил все деревья, кроме ели. Ель с тех пор якобы древние германцы, например, стали ставить в качестве дерева на каких-то праздниках, ну а потом, как часто бывает, языческие традиции перетекли в христианство.
Ну вот, а в Сербии остался дуб, и называется он таким очень странным словом «бадняк». А еще, например, в Сербии на Рождество далеко не все получают подарки. Подарки только получает один человек. Тот самый, который сжигает этот самый дуб поутру. И он называется положайник, этот человек. И он может быть либо родственником, либо членом семьи, либо просто очень хорошим другом. Но вот ему выпадает такая честь, его выбирают сжигать дуб. И именно он получает деньги и подарки на Рождество.
Ну, видимо, там идет большая борьба за то право положайника, это сделать.
Вот остальные массы традиций, очень любопытный материал подготовила наш корреспондент Ая Куги, так что предлагаю слушать программу.
Спасибо, Ирина. Я напомню, что программа выйдет первый раз в эфир «Радио Свобода». Это сегодняшний выпуск в 22 часа по московскому времени. Мы продолжаем «Время свободы», и программа «Время свободы» тоже подводит итоги 2009 года и делает прогнозы на 2010. И по нашей просьбе корреспонденты «Радио Свобода» в разных странах, напомню, задавали прохожим на улицах городов такой вопрос: чего бы вы пожелали россиянам в грядущем десятилетии? Очередной опрос комбинированный, сначала из Турции, потом из США. Его подготовили, соответственно, корреспонденты «Радио Свобода» Елена Солнцева и Владимир Морозов.
Желаю много снега, которого в Турции нет, а я его очень хочу увидеть.
Счастье, красивая девочка.
Счастье всем российским девушкам. Счастье желаю всем российским красавицам. Приезжайте в Турцию, общайтесь с нашими мужчинами. Когда мы видим вас, мы счастливы, потому что вы самые красивые на свете.
Желаю всем русским детям много подарков, хотя я в этом году ничего не жду.
Дай Бог, чтобы связи наши крепли, не было терроризма, землетрясений, экономический кризис разрешился в этом году.
Я думаю, там достаточно хороших людей, и я надеюсь, они не позволят стране стать чем-то вроде империи зла.
Я желаю, чтобы русские жили как одна семья, и чтобы они любили друг друга, как завещал Иисус Христос.
Я надеюсь, что они сумеют избежать каких-либо потенциальных конфликтов. Я хочу, чтобы там не было никаких человеческих жертв, и чтобы люди жили при более стабильной экономике.
Я желаю, чтобы у них была хорошая семья, друзья, и чтобы они много играли.
Мое пожелание для россиян, чтобы они ценили красоту своей страны, чтобы любили свою историю, и чтобы также ценили свободу, которую они имеют, и чтобы они ее использовали.
Я не опасаюсь, что Россия станет чем-то вроде Советского Союза, но меня тревожит такое их рассуждение, что, мол, нам нужен авторитарный лидер, чтобы руководил такой огромной страной. Я надеюсь, что люди будут держаться за свою свободу, хотя и боюсь, что они могут отдать ее в обмен на приказ.
Напомню, вот так жители американского Нью-Йорка и турецкого Стамбула отвечали на вопрос наших корреспондентов, чего бы вы пожелали россиянам в грядущем десятилетии.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу и переходим к нашей рубрике «Сетевые разговоры».
В праздники русскоязычные блогеры остро ощущают неправильное устройство бытия. Многими овладевают невеселые мысли о родине. В журнале блогера Михаила Вербицкого эта тема возникла в связи с фильмом Павла Бордина «Россия-88». Фильм, рассказывающий о российских неонацистах, успешно показанный на Берлинале и получивший несколько отечественных наград, в прокат в России не вышел. Более того, прокуратура Самарской области подала в суд представление о внесении фильма в федеральный список экстремистских материалов. Экспертизу, на основании которой прокуратура подает в суд, выполнил профессор Самарского госуниверситета Шамиль Махмудов, ранее приговаривавшийся к 7 годам лишения свободы условно за вымогательство взяток у студентов. Вербицкий делает из этой истории такой вывод.
Набрали в прокуратуру уголовников, а те дают экспертные заключения на честных людей, сдают их за мысли преступления. Типа нормально, типа так и надо. Этой страной правят ГБшники, бандиты, уголовники. А кто в этой стране? стране не бандит, тот бесправнее любого опущенного. РФ находится в последнем градусе вырождения вместе с Османской империей периода окончательного упадка и карикатурной Австро-Венгрией из романа Гашека. Население до сих пор не осознает, что единственным условием счастливой жизни в стране является ее распад по османскому сценарию с заменой названия титульной нации и воссозданием с нуля культуры, языка и религии. Надеюсь, что скоро осознает. Делаю все возможное.
Юзера Блу Алуша к размышлениям о судьбах страны подтолкнули вполне бытовые наблюдения.
Помню, как-то раз я возвращался с Багратионовского рынка. Мне надо было перейти дорогу. Медленно катили машинки, нетерпеливые граждане, не дожидаясь зеленого человечка, перебегали улицу. А на противоположной стороне дороги стояла собака и терпеливо ждала, когда светофор покажет правильный свет. Мы с собакой стояли и ждали, пока не загорелся зеленый человечек, и только тогда перешли улицу. И я подумал, что когда Россию завоюют войска НАТО, именно собаки войдут в Москве от местного населения в оккупационную администрацию. Станет на Красной площади толстый немецкий полковник и скажет: «Русиш, вот есть ваш новый бургомистр Кобель Шарик. Он будет наводить порядок и дисциплину. Слушайтесь его, и Кобель Шарик ведь наведет».
Впрочем, недовольство Родиной – явление в кириллической благосфере интернациональное. Вот что пишет по возвращении домой в Симферополь пользовательница Александра.
До стоянки было 100 метров пешком. Кеды промокли и стали грязно-коричневого цвета. Византийцы несколько тысяч лет назад оборудовали дороги стоками. В Крыму в полдень было около нуля. Машины месили грязь колесами, пешеходы утопали в коричневом дерьме. Я окончательно сформулировала то, о чем думала последние несколько лет. Я не хочу жить на территории, которая называется Украиной. Я ненавижу Советский Союз, его наследие и другие постсоветские государства. Очень хочется в Советский Союз. «Союз» не для меня. Любимые фильмы того времени есть на дисках, а прекрасных чебурашек делают и в Китае.
Официальное открытие самого высокого небоскреба в мире, Бурдж-Халифа, ранее известного как Бурдж-Дубай, вызывало неоднозначную реакцию в англоязычной благосфере. Лишь немногие поддержали строительство башни безоговорочно, потому что не вполне ясно, в чем практический смысл этого проекта. Блогеров интересует и насколько быстро будет заселено здание, и будет ли вообще, и насколько соответствует ему окружающая инфраструктура. Уже известно, что с ней есть серьезные проблемы, и даже то, кто будет мыть 120 тысяч квадратных метров остекления. Многие склонны видеть в Бурдж-Халифа лишь проявление человеческих качеств заказчика.
Такое здание – это эклектичные памятники деньгам, идеологии, нефти и эго.
Подобными комментариями изобиловала практически любая дискуссия о здании. Журнал «Экономист» заглавил публикацию о Бурдж-Халифа строчкой из стихотворения Шелли «О царе царей Азимандии». «Взгляните на мои великие деяния». Многие дополняли ассоциативный ряд Вавилонской башней. Однако есть и другие оценки здания. Большой резонанс вызвала публикация Блэра Кеймин, архитектурного критика, на блог-портале «Чикаго Трибьюн».
Перспектива остаться наполовину незаселенным, несомненно, заставляет подозревать, что с Бурдж-Дубай перестарались. Однако вот сюрприз. Такое уже случалось. Как показывает история нью-йоркского небоскреба Empire State Building, построенного в 1931 году и заселенного на тот момент столь слабо, что здание получило прозвище Empty State Building – пустующее здание. Белая ворона сегодня может стать всеобщим любимцем завтра. Как и Empire State, Бурдж-Дубай является отражением богатства и непомерных амбиций своего времени. Благодаря чикагским архитекторам и инженерам, которые проектировали Бурдж-Дубай, это здание обладает такими инженерными и художественными качествами, что оно займет место не только в книгах рекордов, но и в пантеоне лучших мировых небоскребов.
Комментатор с ником «Следующий в Нирвану» на блог-портале «Экономиста» призывает критиков к объективности.
Можно назвать это верхом нарциссизма и гордыни или тщеславного безумия и эгоизма. Но если посмотреть на Бурдж-Халифа бесстрастно, нельзя не признать, что дубайский монстр был задуман и построен, исходя из той же иррациональной логики, что и любая другая твердыня открытой расточительности. Что же такого особенного и нового в этом продукте человеческого безумия? В конце концов, нарциссизм, тщеславие, гордыня – это распространенные, модные и почитаемые благодетели современных капиталистических обществ во всем мире. Прежде чем начать показывать пальцем и исходить в сарказме, может, нам самим стоит посмотреть в зеркало и увидеть, насколько мы сами лицемерны.
Дискуссии свелись в итоге к выводу вполне философскому.
Всякий, кто сегодня хочет построить самое высокое здание в мире, завтра узнает, что какая-нибудь крошечная страна построит здание еще выше.
Над рубрикой «Сетевые разговоры», напоминаю, работает наш обозреватель Ольга Серебряна. В Москве 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Махачкале в результате теракта рядом с базой дорожно-патрульной службы погибли, по последним данным, 5 сотрудников милиции. Еще 14 человек получили ранения. Сегодня утром смертник подорвал в Махачкале начиненный взрывчаткой автомобиль. Сегодня же на железной дороге в пригороде Махачкалы найдено взрывное устройство, которое обезвредили саперы. Были остановлены несколько поездов. В Йемене арестованы трое предполагаемых боевиков Аль-Каиды. В Пакистане в результате ракетных ударов с беспилотного американского самолета убиты не менее 3 человек. В Туркмении сегодня был официально введен в строй второй газопровод, по которому туркменское топливо будет поступать в Иран. Корпорация Google, владелец крупнейшей поисковой интернет-системы, представила свою первую модель многофункционального мобильного телефона, смартфона. Аппарат, получивший название Nexus One, должен стать конкурентом iPhone, выпускаемого компанией Apple.
Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Вы слушаете «Время свободы», мы переходим к новостям экономики. Какие факторы будут определять курс американского доллара в 2010 году? С января по ноябрь прошлого года он упал к корзине валют главных торговых партнеров США почти на 8%, но в декабре отыграл сразу половину этих потерь. Теперь одним из главных факторов, считают эксперты по валютным рынкам, станет разница в темпах выхода национальных экономик из кризиса. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Сининский.
Для самих Соединенных Штатов более дешевый доллар означает поддержку американских экспортеров. Но на долю экспорта приходится в целом не более 11-12% всей американской экономики, втрое меньше, чем в экономике Европы. Зато дешевый доллар делает более дорогим импорт в США, то есть в страну, являющуюся крупнейшим в мире импортером товаров, причем с большим отрывом от других. А удорожание импорта в любой стране неизбежно ведет к общему росту цен. Насколько значимо может оказаться этот фактор в 2010 году для самих Соединенных Штатов? Из США аналитик по валютным рынкам консалтинговой компании Wise Group Брайан Рич.
Когда экономика той или иной страны переживает трудности, искусственное занижение курса национальной валюты поможет эти трудности преодолеть. Когда же экономика наоборот на подъеме, выгоднее поддерживать курс валюты на более высоком уровне, так как это усиливает покупательную способность населения, что в свою очередь приводит к повышению уровня жизни. Так что нет ничего удивительного в том, что на фоне кризиса американское правительство позволило доллару ослабеть до его нынешнего уровня, как и в том, что в будущем оно примет меры для укрепления доллара. Как мне представляется, курс доллара уже достиг некоего дна, и дальше он пойдет вверх. Но даже если это не так, то, скорее всего, правительства тех стран, валюты которых сейчас дорогие, предпримут усилия, чтобы снизить их курсы. Вполне возможно также, что мы вновь станем свидетелями неких скоординированных действий финансовых властей США и других стран для укрепления мировой экономики в целом. Например, если резко вверх пойдет японская иена, или если курс евро достигнет уровня 1,6 доллара, правительства целого ряда стран могут принять меры по укреплению доллара, чтобы способствовать выходу мировой экономики из финансового кризиса.
Такие фундаментальные и, собственно, внутриамериканские факторы, как, с одной стороны, дефицит госбюджета, достигший 10% ВВП, а с другой – общая динамика экономики США, могут ли оказывать в 2010 году определяющее влияние на формирование курса доллара? Из Вашингтона аналитик по валютным рынкам компании Tempus Consulting Грег Сальваджо.
Я думаю, что эти чисто американские факторы станут еще важнее для формирования курса доллара в 2010 году. И вот почему. И администрация президента Буша, и администрация Барака Обамы использовали ослабление доллара как дополнительный стимул для роста американской промышленности. Ведь низкий курс доллара делает более дешевым американский экспорт. С другой стороны, из-за огромного дефицита бюджета Соединенные Штаты были вынуждены увеличивать государственные заимствования, и в первую очередь за рубежом. На наш взгляд, в ближайшее время Соединенным Штатам придется изменить свою валютную политику и приложить усилия для укрепления доллара, чтобы максимально привлечь в США зарубежный капитал. Более того, становится все более вероятным, что американская экономика выйдет из нынешнего кризиса значительно быстрее, чем остальные страны «большой десятки».
В «большой десятке», кстати, 11 стран, и возникла эта группа значительно раньше, чем «большая семерка», ставшая позже «восьмеркой», или «большая двадцатка». В 1962 году 10 наиболее индустриально развитых стран мира, то есть вся будущая «большая семерка», а также Бельгия, Нидерланды и Швеция, подписали соглашение о дополнительном финансировании Международного валютного фонда. Так и возникло название «большая десятка». Через два года к соглашению присоединилась Швейцария, то есть участников стало 11, но название группы решили не менять. Из Мюнхена директор немецкого института экономического анализа Хельмут Беккер.
Внутренние экономические проблемы США, на мой взгляд, еще никогда не оказывали определяющего влияния на курс доллара. По крайней мере, я не могу такого припомнить за все 40 лет моей работы как макроэкономиста. На курс доллара скорее оказывает влияние общая внешнеполитическая ситуация в мире, не говоря уже об экономических и финансовых кризисах. Долларовое пространство традиционно предпочитают все те инвесторы, которые опасаются за свои сбережения. Экономика США была и остается доминирующей в мире. Конечно, я не исключаю, что лет через 30-40 нынешнее положение доллара займет валюта Китая. Но сегодня, что бы ни происходило, Соединенные Штаты остаются и ведущей экономикой мира, и крупнейшей военной державой. Поэтому доллар и сохраняет позиции ведущей валюты мира.
Третий по величине участник мирового валютного рынка, британский банк Barclays, представил на днях очередной прогноз, согласно которому курс доллара к евро может составить к концу 2010 года 1,4. Сегодня, напомню, 1,43. А крупнейший участник этого рынка, Deutsche Bank, доля которого в общем объеме валютных торгов в мире превышает 20%, прогнозирует на данный момент, что курс доллара к евро в течение 2010 года повысится на 2,3%.
С экономической панорамой сегодня вас знакомит наш обозреватель Сергей Синицын. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Литвы. Продолжающиеся во многих странах Европы экономические трудности заставляют различные социальные группы объединяться для борьбы за свои права. В Литве примером действенного отстаивания гражданами своих интересов стала организация под названием «Объединение активных матерей». О ней в репортаже вильнюсского корреспондента «Радио Свобода» Ирины Петерс.
Общественная организация, в которой состоит чуть более 100 человек, за короткий срок сумела заставить власть не только слышать рядовых граждан, но и изменить в свою пользу первоначальные планы по существенному сокращению социальных выплат. Литовское объединение активных матерей, пользуясь широкой общественной поддержкой, воспротивилось этим намерениям, выйдя на пикеты к парламенту, обратив внимание прессы на проблемы молодых семей. И активисты, вернее мамы-активистки, при этом не столько тянули одеяло на себя, что чаще всего бывает в таких случаях, но и не забывая об общественной солидарности, обратились в правительство с конструктивными предложениями, где, например, взять дополнительные средства на материнские пособия, как создавать благоприятные условия для семей. Нам показалось очень уж несправедливым, что чуть ли не главное финансовое спасение правительство увидело в урезании бюджета семей с детьми. Их собирались сделать основной жертвой кризиса, считает член правления объединения Роса Паулавичне. Для государства это тупик. Если семьи не смогут содержать детей, тогда у Литвы нет будущего, считает она. 40-летняя женщина по специальности социальный работник своей главной профессией считает материнство. У нее 5 детей.
5 детей в семье в наше время – это чудо. Еще больше чудо, когда их 16 или 12, есть такие семьи в Литве. Трудность компенсирует радость. Каждодневная, маленькая, детская радость. У нас очень хороший папа, очень ответственный.
Как получилось, что семья, дети, молодые матери в Литве перестали быть приоритетом для государства, которое еще совсем недавно повышало пособие, увеличило отпуск по материнству, гордилось, что этот отпуск один из самых продолжительных в Европе – 3 года. И теперь, в пылу антикризисной борьбы, интересы семьи отошли на задний план. Удастся ли потом вернуться к этому приоритету, не будет ли поздно?
Будет поздно, потому что много семей уезжают со всеми детьми, с маленькими, с подросшими. Уезжают очень много студентов, которые тоже когда-то будут молодыми семьями.
Неоднократно видела вас и ваших соратниц во время пикетов возле Сейма. Правительство, уважая аргументы матерей, пригласило вас участвовать в рабочей группе. Чего конкретно вы добились?
Не удалось отодвинуть семейные вопросы во второй или в третий или в 23-й план. Пособия, детские сады, школьные пакеты. Все эти вопросы очень активно обсуждались. Если бы мы промолчали, то 1.5 года назад все бы уменьшили до минимума.
За молодых мам вступилась и президент страны Даля Грибаускайте, призвавшая Сейм не дискриминировать эту социальную группу. Объединению удалось максимально смягчить неизбежный финансовый удар по бюджету семей. Но в наступающем году в любом случае им придется нелегко.
Материнское пособие до 1500, а таких больше, чем половина, им пособие уменьшится на 10%. Остальным всем до 60%. Матери, которых особенно радовало материнство, рожали в позднее время, долгие годы платили налоги, долгие годы откладывали именно из-за карьеры. Они родили теперь, надеялись, что все-таки государство ребенком порадоваться им разрешит. Честно заработанные деньги вкладывали в наше государство, эти матери будут вынуждены уйти на работу. Их дети останутся с нянями, потому что у них большие кредиты. Страшная ситуация в Литве с кредитами. Семьи в этом случае не защищены. Очень много безработных, их все больше и больше. Мужья не имеют работы. И когда нет денег, приходишь в банк и говоришь, я не могу платить. Что теперь будет? И банк спокойным лицом говорит, если вы не можете платить, уйдете на улицу. Все деньги, которые ты уже вложил, все это теряешь.
Напуганные такой перспективой и неутешительной экономическими прогнозами многие женщины отказывают себе в счастье материнства. Официальной статистики пока нет, но по данным РОСЫ, количество абортов в Литве в последнее время увеличилось 4. И факт, что удалось-таки отстоять прежнюю продолжительность отпуска по уходу за ребенком, ее не слишком радует.
3 года, как было, так и останется. Вопрос, кто сможет себе разрешить такую роскошь?
Ваша организация называется «Объединение активных матерей». А папы где?
Стоят у нас за спинами, мы на них опираемся. Мы сами знаем, что для нас лучше, что важнее. Если бы не эти решения, я не знаю, сколько еще лет литовские семьи тихо сидели бы себе и ждали, что им кто-нибудь что-нибудь даст. Только сплоченность.
Активным матерям удалось, кроме прочего, отстоять в правительстве продолжение выплат так называемых детских денег многодетным семьям. Сейчас на повестке дня организации защита прав матерей, которым по вине служб соцстраха из-за чехарды с документами и отсутствием должного информирования общества, так сказать, переплатили пособие и теперь требуют вернуть лишнее в казну. Я спросила Расу Паулавичне, поглядывающую на часы, пора забирать младшую 3-летнюю дочку из садика. Каков ваш совет молодым семьям, ваш главный рецепт выживания?
Почаще смотреть в глаза своим детям. Просто смотрите им в глаза, улыбайтесь, радуйтесь вместе с ними, и все будет проще.
Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Одна из главных тем следующего часа – поговорим о том, как могут развиваться отношения Беларуси и России в 2010 году. На фоне нынешнего нефтяного спора. Слушайте Радио Свобода.
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно. Моего сына ночью избили, я буду звонить в комитет.
Тбилиси не сомневаются в том, что идея вещания на Россию принадлежит...
Юлия Тимошенко утверждает, что команда Виктора Януковича готовится к
некоторые из тех, кто покинул Гуантанамо и отправился в Йемен, стали смертью...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9715, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».